новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 января, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без предварительной модерации. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас 2 балла, так оценивается ситуация в целом в городе. Практически нет пробок, но обратите внимание на третье транспортное кольцо между проспектом Мира и Савеловской эстакадой. Там как раз много сложностей, почти бордового цвета затор и в ту, и в другую сторону. Еще обращаем внимание на внутренний МКАД перед Ленинградкой. И, пожалуй, все. Разве что вот давайте посмотрим, что это такое здесь у нас. Небольшая пробка в районе метро Дубровка на третьем транспортном кольце. Мы говорим в данном случае о внешнем третьем транспортном кольце. В целом, напомню, в городе пробок практически нет. 2 балла прямо сейчас. 2 балла нам обещают и на 4, и на 5 вечера. И только в 6 и в 7 вечера, соответственно, 3 и 4 балла, не больше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Новый президент в Беларуси, точнее, новый старый президент. Итоговая явка на выборах президента Беларуси составила почти 86%. Очень высокий процент тех, кто проголосовал за Лукашенко. Чего ждать от нового срока президента Лукашенко? Можно ли сказать, что его победа на этот раз более убедительна, чем в прошлый раз? Первая тема. Вторая. В России собираются внедрять генетическое тестирование для будущих родителей, которое будет позволять оценить риски наследственных заболеваний у ребенка. Есть поручение Владимира Путина, задача перед федеральным правительством и властями региона. Предложения ждут до мая 2025 года. Что такое генетическое тестирование будущих родителей? Насколько сложна и дорога такая процедура? Можно ли говорить о том, что можно будет тестировать всех? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Главы МИД 20 стран Евросоюза только что согласовали продление санкций против России. Со ссылкой на источники пишет об этом ТАСС. Причем есть добавка к этому сообщению. Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, которые были запрошены как раз перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Срочное сообщение, которое только что пришло. Президент России Владимир Путин, как тут написано, тепло поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на агентство БелТА по итогам телефонного разговора глав двух государств. По данным агентства, лидеры стран сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Есть только пока предварительные данные Центра избиркома Белоруссии и по явке, и по, соответственно, тем, кто проголосовал за Лукашенко. Явка чуть меньше 86%, ну а проголосовали за Лукашенко, по предварительным данным, еще раз подчеркнем, это 86,82% тех, кто пришли на выборы. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Соответственно, чего ждать от нового срока Александра Лукашенко? Можно ли говорить о том, что теперь он будет вести как-то себя иначе, учитывая, что после предыдущих выборов, как мы помним, в Белоруссии были проблемы, а теперь, судя по всему, проблем у Лукашенко никаких нет. Еще раз напомню, 86-87% явки, 86-87% за Лукашенко. То есть абсолютное большинство, как ни крути. Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чего ждать от нового срока Лукашенко?
Значительная часть экспертов исходит из того, что новые 5 лет – это в значительной степени завершающие штрихи в системе масштабных преобразований белорусского государства и общества. И для этого есть некоторые основания. Но вместе с тем я хотел бы отметить, что президент Лукашенко молод. Он не здоровается с телесуфлерами, как мы с вами наблюдали недавно за океаном, да? Находится в прекрасной физической форме. И я бы не стал исключать заранее сейчас, в 2025 году, того факта или того предположения, точнее, извините, что этот срок может оказаться не последним, да, а скорее это предпоследним. Если же Александр Григорьевич решит организовать трансфер власти, то, конечно, очень важный момент – это преемник. Мы прекрасно понимаем, что и более могущественные государства оказывались, мягко говоря, в сложном положении из-за того, что система передачи власти не срабатывала или срабатывала не так. Мне кажется, что есть полное понимание в элите политического класса республики этой проблемы. Об этом не очень принято говорить, и я об этом говорю исключительно как российский эксперт, но, насколько я понимаю, это так. Ну, огромное количество задач в экономике и политике, слишком велика внешняя напряженность. Это тоже будет определять пятилетнюю каденцию.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько справедливо говорить о том, что Лукашенко после этих выборов может быть более активен, учитывая, что после прошлых выборов были проблемы в Беларуси?
После прошлых выборов проблем не было. Проблемы были до прошлых выборов. Первые 3 недели после выборов, когда определенная часть людей, молодежи, избирателей вышли на улицы, и мы сегодня знаем прекрасно, кто их выводил, сколько это стоило, кому это стоило. Мы знаем, какие задачи преследовала так называемая оппозиция. Но почему так называемая, вы спросите? Очень просто. Классическая оппозиция выходит на выборы со своей программой. То есть, условно говоря, если Иванов предлагает массовую приватизацию, мы предлагаем обратную ситуацию, да, так сказать, национализацию. Окей, это программа. Но в том-то и дело, что белорусская оппозиция 2020 года вообще никаких программ не предлагала. И, извините, это напоминало известную избирательную кампанию Владимира Вольфовича Жириновского: каждому мужчине по бутылке водки, а каждой женщине по мужчине, да? Но это был юмор, это был своеобразный такой политический троллинг у Владимира Вольфовича. А оппозиция пыталась всем пообещать все и хорошая жизнь, но она не могла организовать даже саму себя, не говоря уже про белорусское общество в целом.
Но, как бы то ни было, Лукашенко приходилось потом наводить порядок в обществе, и теперь вроде как с порядком проблем нет.
Вот я с вами соглашусь. Конечно, проведен конституционный референдум, на котором я тоже был официальным наблюдателем, как и сейчас по приглашению Министерства иностранных дел являюсь официальным наблюдателем на выборах. Были сделаны определенные шаги в работе с молодежью. Я бы сказал, очень серьезные шаги. Потому что не секрет, что после выборов 2020 года на улицу вышли, скажем прямо, не люди с средним возрастом там 50, 60 или даже 40. Вышла молодежь, которая, конечно же, хочет перемен очень быстро, очень эффективно, но еще не знает в силу своего юного возраста, что перемены должны на чем-то основываться. Если мы хотим повысить уровень жизни, ну, великолепно, скажите, откуда взять деньги, и мы, безусловно, повысим уровень жизни.
Возвращаясь к истории нового срока Александра Лукашенко, на российском направлении стоит ли ждать каких-то новаций?
Я думаю, что у нас в целом выстроена прекрасная, позитивная интеграционная линия, и нет никаких оснований предполагать то, что ее нужно менять в ту или иную сторону, ускорять или тормозить. Да, в системе союзного государства есть определенные задачи, да, надо определяться все-таки, что мы строим, да, но в целом я думаю, что вектор не изменится, и вот эта вот модель, которая есть, когда мы не спешим, да, но и не отстаем, когда мы не оставляем в тылу интеграции каких-то явно нерешенных, но сложных задач, вот эта модель будет развиваться.
Еще говорят по итогам голосования, на втором месте лидер, после лидера Лукашенко стоит кандидат против всех, примерно 6%. Чем вы объясните, оппозиции в Беларуси вообще не осталось?
Дело в том, что заготовка «голосуйте за кандидата против всех» – это вот так называемые белорусские беглые. Они, так сказать, пытались раскачать эту позицию. Но вы знаете, кандидат против всех – это не кандидат. У него нет фамилии, у него нет имени, у него нет отчества. Поэтому я категорически не согласен с трактовкой, что это второе место. Второе место у товарища Саранкова. Почему товарища? Потому что это лидер коммунистической партии Беларуси. А третье место у господина Гайдукевича – это либерально-демократическая партия Беларуси.
Так у них даже меньше, чем 5% получается.
Меньше, но 5%, я повторюсь, это не человек. Это не личность с программой. Вот программа товарища Саранкова, она несколько, ну я бы сказал, даже в чем-то существенно более левая, чем у президента Лукашенко. Программа господина Гайдукевича несколько более правая, да, чем у господина Лукашенко. Да? Но это программы позитивные, настроенные и ориентированные на знание ситуации в своей стране. То есть никто не предлагает, ни Саранков, ни Гайдукевич не предлагали, точнее, они теперь уже не кандидаты в президенты, не предлагали решить проблемы за 3 дня. Помните, 5-летку в 4 года, 5-летку в 3 года, ну и так далее. А вот попытки оппозиции беглой, варшавской, вильнюсской, берлинской, призвать к голосованию против всех или вообще тащить бюллетень с избирательного участка, ни к чему не привели. Вот сегодня на пресс-конференции председателя ЦИК Карпенко было сказано, что исчезло порядка 600 бюллетеней. Ну, извините, на 5 900 000 избирателей это несерьезно мало.
Скажите, чуть выше вы говорили о масштабной трансформации и белорусского государства, и белорусского общества при Лукашенко в нынешние годы. Что вы имели в виду?
Я имел в виду, что окончательно, с моей точки зрения, победила точка зрения «по одежке протягивай ножки». И те люди, которые голосовали за Лукашенко в этот раз, они прекрасно понимают, что им никто не обещает к следующему понедельнику удвоение зарплаты или удвоение пенсии, да, или удвоение стипендии. Да. Это люди, которые исходили из того, что ну как поработаем, так и поживем. И это люди, которые признали действующий политический и экономический режим, я в данном случае использую режим как политологический термин, прошу понять, является эффективным.
И это абсолютное большинство населения Беларуси?
Абсолютное большинство. Я не буду скрывать, как человек, который, задача которой уходит в том числе и заранее предположить, какой будет процент голосов. Я так и предполагал, что это будет 85-89%, что и получилось. Потому что реальная степень поддержки именно такова. Мы ездили по участкам, я был вчера то ли на 7, то ли на 8 уже сбился со счета участков. Приехали мы на первый участок к 7:40 утра, уехали с последнего, это уже был почти 10 часов вечера. Я могу сказать, что так обмануть международных наблюдателей нельзя. И если люди идут на участок, улыбаясь, и понимают, что это их выбор и их праздник, ну, простите, это видно.
Ну и последнее, наверное. Лукашенко говорил о том, что он не хотел идти на эти выборы. Насколько ему можно верить?
Ну, это тяжелая работа. Я всегда говорю своим студентам, ну, как человек, который все-таки был на определенных постах на государственной службе, говорю, что если вы думаете, что персональная машина на трехсменке и вертушка с гербом государства – это роскошь, вы ошибаетесь, это тяжелейшая работа. Это работа, от которой вы не можете уйти даже на полчаса. Когда вы доходите до каких-то вершин, ну, скажем так, уровня министерства, и тем более президента, вы вообще лишаетесь своей жизни. Вы ее отдаете всю государству. И вот мои студенты, международники, они это понимали. Я думаю, что и Александр Григорьевич имел в виду то же самое, что, может быть, хотелось пожить для себя. Но народ не отпустил. Думаю, что сделал правильно.
Спасибо. Николай Межеевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. 7373948. Лукашенко опять выиграл выборы. Причем выиграл чрезвычайно убедительно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот к моему глубокому удовлетворению, Лукашенко, на мой взгляд, один из самых ярких последователей Владимира Ильича Ленина. В чем? В новой экономической политике. Вот я бы еще сюда бы отнес китайских лидеров последних лет. Они умело сочетают мощь государства с инициативой, скажем так, рядовых граждан.
А вы полагаете, что инициативу рядовых граждан в Белоруссии активно поддерживают?
Ну, конечно, это, скажем так, внизу, там, в частных каких-то предприятиях, магазинчиках и так далее, и так далее.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Что вы думаете по поводу итогов выборов в Белоруссии? Напомню, итоговая явка почти 86%, итоговый результат за Лукашенко примерно на том же уровне. Напомню, 7373948, телефон прямого эфира. Соответственно, вы можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Виталий пишет, в Белоруссии есть два вида оппозиции. Или те, кто тянет на Запад с принудительной белорусизацией и русофобией, или такая оппозиция, которая участвовала на этих выборах, когда то ли кандидат Саранков, то ли Гайдукевич говорили, все знают, кто займет первое место, идет гонка за второе. В общем, это имитация бурной деятельности, и третьего не дано. Но получается, если мы видим, что есть конкретные кандидаты, типа Саранкова или Гайдукевича, но они даже 5% не набирают, то это вряд ли убедительная оппозиция. Александр 340-й, я думаю, всему причина обстановка геополитическая, не стоит рассказывать лодку. Все граждане Беларуси, ну или абсолютное большинство граждан Беларуси решили лодку не раскачивать и не голосовать. Ни против всех, ни за Саранкова, ни за Гайдукевича. 7373948. Я рада за белорусов и за Лукашенко, и за нас рада, пишет Дарья 174.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями. Про Щелкунчик, помните, много говорили перед Новым годом, а про билеты, про то, как продают билеты на этот спектакль. Потом начали было говорить о том, что его показывать чуть ли не в кинотеатрах, начнут по телевизору. Так вот, премьер Большого театра Игорь Цверко теперь в беседе с РИА Новостями называет титаническим подвигом то количество представлений балета «Щелкунчик», которое в этом сезоне представил театр. Большой театр представил в декабре прошлого года 18 спектаклей «Щелкунчик» и 15 в январе 2025 года. Ну, теперь-то, я надеюсь, все посмотрели этот спектакль, и никто не будет претендовать и далее на эти безумно дорогие билеты на «Щелкунчика». Следующая тема. Напомню, прямой эфир. В России собираются внедрить генетическое тестирование для будущих родителей. Как сказано, оно позволит оценить риски наследственных заболеваний у ребенка. Соответствующее поручение сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. Как предполагается, предложение эти должны будут разработать по поручению Путина до 15 мая 2025 года. Задача поставлена перед федеральным правительством и властями регионов. Надо, прямая цитата, представить предложение о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний. Это на сайте Кремля поручение такое появилось, соответственно, в перечне поручений есть и такое. Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, генетическое тестирование для будущих родителей собираются широко внедрять в России. А что это такое и насколько это сложная и дорогая процедура?
Вообще все генетические процедуры довольно дорого стоят, потому что не так много лабораторий, где проводят это тестирование. Есть только сертифицированные лаборатории Минздрава и несколько частных. Мне думается, что это очень правильный подход. Потому что, во-первых, родители должны знать заведомо, заранее, что они могут столкнуться с ситуацией, когда у ребенка будет наследственное заболевание, чтобы они были готовы к его рождению, чтобы они знали, что-то можно с этим малышом делать, чего-то нельзя с этим малышом делать. Сейчас пока идет неонатальный скрининг на 36 наследственных и орфанных редких заболеваний. Но кровь берется у младенца из пяточки. То есть пока он находится в родильном доме, этот скрининг проводится. Теперь решили, что нужно выявлять ситуации и группы риска. Пока еще нет зачатия, нет эмбриона, нет малыша. А уже выявить у родителей некоторые нюансы, связанные со здоровьем, которые могут приводить к довольно тяжелым последствиям. Потому что эти дети, к сожалению, могут тяжелым ярмом лечь на плечи родителей. Не случайно мы очень часто в различных телепрограммах слышим благотворительные просьбы о том, чтобы помочь тому или иному ребенку, поскольку у него вот то или иное врожденное либо наследственное заболевание. Вот для предотвращения вот этих всех больших и малых неприятностей можно выявить риск заранее и попробовать на него повлиять.
Насколько эффективны такие программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей?
Абсолютно эффективны. Ну, 99% эффективности. То есть абсолютно однозначно. Перепутать невозможно ребенка с наследственным заболеванием и здорового малыша.
Если...
Но да. Если родители знают о том, что у малыша есть та или иная проблема, ну, предположим, что маме нельзя использовать грудное вскармливание, потому что при питании ребенка молоком у него в организме будут некие изменения, которые приведут к тяжелым последствиям. Ну, согласитесь, что такое знание, такая информация для мамы... Нет, ну, конечно, поначалу это может вызвать шок, но... по большому счету, поможет сохранить малыша и сохранить его здоровье.
Ну вот смотрите, Сергей, наш слушатель 424-й пишет, родители еще не родили, а их уже будут, по сути, отговаривать рожать под предлогом, что ребенок не может
правда.
Родиться генетически
нет,
нездоровым.
Нет, 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 абсолютно нет. Дело не в этом, а дело в том, что мы иной раз не знаем, кто встретился на нашем жизненном пути. А это могут быть близкородственные связи. И генетика как раз продемонстрирует, что эти близкородственные связи есть, и медики посоветуют, как избежать того, чтобы родился ребенок с изменениями, с нарушениями. То есть такие способы есть. Это дело не в отговаривании абсолютно. Дело в том, что это очень правильный подход. Мы должны знать, чем мы в перспективе будем иметь дело. Что за малыш родится и что мы должны приготовить. Я имею в виду и в финансовом плане тоже. Государство должно приготовить, чтобы такого малыша сохранить его здоровье и жизнь.
А нам можно ли говорить о возможности тестирования всех, если государство этим займется?
Я думаю, что да. Все родители перспективные, которые планируют зачатие, планируют стать родителями, мне думается, что это и в их интересах знать, что у них происходит и какой малыш у них родится. Ну, допустим, можно же предотвратить рождение ребенка с синдромом Дауна.
Это именно благодаря такой процедуре?
Ну, благодаря этой процедуре мы можем узнать, что у мамы очень высокий риск рождения такого малыша, и тогда мы ее... отправим не заниматься зачатием дома, а мы ее убедим, что только с помощью высоких технологий, с помощью экстракорпорального оплодотворения можно будет у нее найти яйцеклетку, которая менее всего подвержена синдрому Дауна, и тогда ребенок родится здоровым.
Спасибо. Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья и эксперт ВОЗ. 550-й. У меня дочь в медицине говорит, что делали одной паре аналогичный тест, и им категорически запретили иметь детей, потому что у мужа проблемы. В итоге он их и не послушался. Родились два подряд ребенка-инвалида. Он по итогу бросил, но потом с другой женщиной у него родился здоровый ребенок. Он пришел в лабораторию похвалиться, сделали тест, оказался ребенок от него. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 января, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните нам без предварительной модерации в прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
По-прежнему, по-понедельничному, так у нас без пробок на московских дорогах. 2 балла прямо сейчас. 2 балла нам обещают в ближайшие 2 часа. Нет, даже 3 часа, я так понимаю. 3 балла на 6 вечера и как максимум 4 на 7 вечера обещают. Но обратите внимание на третье транспортное кольцо на севере между проспектом Мира и Савеловской эстакадой. Там уже легче, чем было полчаса назад. Но при движении от Савеловской эстакады в сторону проспекта Мира пробка здесь сохраняется. Еще обращаем внимание на то, что остается пробка на внутреннем МКАДе перед Ленинградским шоссе. Пожалуй, все. Пока 2 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Почти половина москвичей стали оформлять больничный только в экстренных случаях. Чем это можно объяснить и как решить эту проблему, если ее надо решать? Первая тема. Вторая. В Самаре заявили о планах отказаться от развития метрополитена. Где можно строить метро, а где не нужно этого делать? Насколько правда, что в России есть смысл в метрополитенах только в Москве и, может быть, в Петербурге? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Приостановка безвизового режима Евросоюза для дипломатов из Грузии носит символичный характер. Это заявление грузинского премьера. Президент Приднестровья называет спекуляцией предложение Зеленского о поставках угля. Главы МИД 27 стран Евросоюза утвердили приостановку безвизового режима для грузинских дипломатов.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир 7373948, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Помните историю, я зачитывал от одного из вас по поводу того, что мужчину предупреждали, а у него потом рождались дети-инвалиды, а потом он пришел к другой женщине, и у него все получилось, а потом выяснилось, что на самом деле ребенок не от него. Это наш слушатель не точно описал эту ситуацию, если верить. Во всяком случае, 550-му было именно так. Первая тема, которую мы обсуждаем, это история про больничные листы. Сегодня в новостях сообщение результаты опроса Центра профессии будущего, который публикует агентство новостей «Москва». Оказывается, почти половина москвичей больше не оформляют больничный. Говорят, что что-то подобное они делают исключительно в экстренных случаях. 26%, еще 26% болеют, то есть оформляют больничные, но продолжают, не очень понимаю, как, в общем, работают удаленно и болеют одновременно. 17% оформляют больничные и реально лечатся дома. Есть те, кто продолжает ходить на работу во время болезни, но таких немного, 9%, в общем, заразу особо не разносят. Но все-таки вопрос, что такое стали оформлять больничный только в экстренных случаях? Значит, это невыгодно? Значит, это неудобно? Я не знаю. В чем причина? Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, почему, на ваш взгляд, каждый второй больничный больше не оформляет?
Вы правильно говорите. С каких-то точек зрения для кого-то это неудобно, для кого-то это невыгодно. А вообще, по большому счету, ну, часто бывает, что и, в принципе, и не нужно. Если человек работает на удаленке, а эксперт, опрос он касался именно, в том числе и людей, которые работают на удаленке, то человек, в принципе, сам решает, может он работать или нет. И если его работодатель это устраивает, то ни у кого, собственно говоря, особых проблем не возникает. Проблемы возникают только если человек под действием каких-то, я не знаю, ложных убеждений или какого-то давления со стороны работает и наносит себе ущерб, то есть тогда, когда он, ну, объективно не может работать с медицинской точки зрения. Если он больной, приходит в коллектив и заражает вокруг себя остальных. Вот, собственно говоря, вот это вот основные два вида вреда, которые человек может принести, не взяв больничный и занимаясь профессиональной деятельностью какой-то. А так, в плане экономического, да, действительно, компенсация по больничному листу неполная, и поэтому для тех, кто получает более-менее приличную заработную плату, больничный лист не покрывает, соответственно, его дневную выработку, оплату в сутки по больничному листу. Поэтому, естественно, люди, когда они могут, они или отпрашиваются, или же, в принципе, каким-то образом по-другому продолжают ходить на работу, вот, и так компенсируют вот эти экономические невыгоды для себя.
Экономическая невыгода для конкретных работников или, к примеру, экономическая невыгодность для системы? Ну, грубо говоря, может быть, врачи не выписывают больничные?
Да вы знаете, нет, я не слышал такого, чтобы врачи отказывали в выписке больничного прям целенаправленно, чтобы это была какая-то установка. Дело в том, что работодатели платят отчисления в социальные фонды, и поэтому, по сути дела, берет человек больничный, не берет, эти деньги уже уплачены. И получается так, что если работодатель соглашается отпустить работника, чтобы он не работал день-два без больничного, ну, по сути дела, для системы социальной это выгодно. Потому что ему работодатель платит зарплату, а на выплаты по больничному листу из фонда социального страхования он не рассчитывает. Поэтому здесь речь идет именно о таком, ну, нормальном, на мой взгляд, добровольном согласии работодателя, ну, каким-то образом избежать лишней волокиты. Потому что человек, когда он пойдет в поликлинику, он может заболеть еще чем-нибудь, он может, в принципе, заразить других. Поэтому я не вижу в этом уж прям такой большой проблемы, по сути.
Спасибо. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко был с нами на прямой связи. Может, врачам дан наказ не давать больничные, пишет 177-й, чтобы деньги людям не выплачивать? А может быть, люди просто сами не идут за больничными, понимая, что они получат меньше, чем если будут продолжать работать? Ну, к примеру, перейдут исключительно на удаленную работу на это время, договорятся с работодателем. Так выгоднее. Мы же помним амбиции властей уменьшить больничные, пишет Виталий. Ну, типа, за счет здорового образа жизни. Или Савелий. А у меня, говорит, так выходит, что всегда после увольнения заболеваю в течение месяца после расторжения договора, и тогда этот больничный оплачивает бывший работодатель. Вот видите, как организм у человека устроен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Еще один маленький фрагмент. Все-таки много людей имеют детей, в основном, конечно, женщины уходят на больничные с детьми. И вот вам как факт, у сына был небольшой нарыв на пальце, просто сходили к хирургу, проткнули, все в порядке, но 3 дня больничного. Маме, соответственно, сыну запрещено выходить в школу. И вот, то есть то, с чем мы раньше бегали совершенно спокойно, теперь тоже вот попадает под эти случаи. И они явно массовые, то есть не тысячи, а, наверное, даже сотни тысяч.
Ну, подождите, секунду. Я правильно понимаю, что вы рассказываете о том, что, наоборот, люди вынуждены идти на больничный?
Вот получается так, что когда стоит вопрос пойти к врачу и, ну, образно говоря, выдавить этот гнойничок на пальце, и человек решает, что вот меня сейчас загонят на больничный, я на 3 дня там как минимум зависну дома с ребенком, или все-таки сделать это самому, или наплевать и ходить на работу как обычно. Вот, наверное, вот так вот. Я
думаю. Понятно. Вот теперь понятно, о чем вы говорите. Спасибо. Может быть, больничный для конкретного гражданина невыгоден, и он теряет лишний рублик, но глобально, сидя дома на больничном, человек не заражает людей в метро своей заразой, Виталий. Но еще раз напомню, что, судя по результатам опроса Центра профессии будущего, который опубликован агентством новостей Москва, вот таких, кто сидя дома, то есть наоборот, не сидит дома на больничном, а ездит в метро и заражает людей своей заразой, в общем, всего 9%. Большинство людей как-то выходят из этой ситуации, либо болеют, либо не берут больничный и продолжают работать удаленно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, Дмитрий. Вы знаете, я разделяю точку зрения именно тех людей, которые очень следят за своим здоровьем и не заражают других. И при первых признаках остаются дома. Дело ведь вот в чем еще. Многие чересчур озабочены своей важностью. И считают, что без них там, значит, все встанет, пиши пропало и так далее. Вот эту точку зрения я не разделяю. Поэтому 37,6, все, в лёжку.
Понятно, Сергей, если человек, например, болеет гриппом, ему не дадут больничный, он будет на работе заражать других, и больничных в итоге может быть еще больше. Если человек, например, болеет гриппом, а он не идет оформлять больничный, вот ведь в чем проблема. Тут, судя по всему, еще раз напомню, речь идет об опросе людей, которые говорят, мы не стали оформлять. Не нам не стали оформлять, а мы не стали оформлять. Либо ездят на работу на своем автомобиле, поэтому никого в метро не заражают, пишет Андрей 816. Ну, на работу-то они не на автомобиле заезжают прямо. Они вынуждены выйти из автомобиля, зайти в офис. И вот там уже заражают людей не в метро, а в собственном офисе. Не незнакомых, а знакомых себе людей. 7373948, телефон прямого эфира. У вас есть объяснение? Ну вот вы можете на своем примере готовы рассказать, почему вы перестали оформлять больничные или делаете это только в исключительных случаях, или, как тут сказано в этом опросе, только в экстренных случаях. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Напомню, 50%, значит, говорят, что они теперь только в экстренных случаях идут за больничным, 26% говорят, что они продолжают работать, то есть, видимо, не берут больничные, но продолжают работать удаленно. 17%, всего 17%, когда болеют, они оформляют больничный, ну и, соответственно, дома лечатся. То есть поступают абсолютно правильно. Таких всего 17%. Есть еще 9%, которые поступают абсолютно неправильно, которые болеют, продолжают ходить на работу во время болезни, и, видимо, оформление больничного совершенно не волнует. Жена на неделю брала больничный, зарплата уменьшилась более чем в 2 раза. Ну вот мы об этом тоже говорили, Алексей теперь 485-й просто подтверждает эту историю. Валерий 318-й говорит, а я теперь самозанятый, у меня никаких больничных не бывает. А Игорь 580-й пишет, если работник не болеет и ведет здоровый образ жизни, это экономически работодателю выгодно. Это про Италию напомню. У нас, говорит, в компании премии дают в размере 300 евро, если работник не ушел на больничный в течение года. Тут важно понять, какова средняя месячная зарплата в Италии, чтобы понять, 300 евро для итальянского работника в вашей компании это много или мало. Костя говорит, когда работал, ни разу не оформлял больничный. Это сложно, только если в больницу попадает, пишут справку, а теперь смысла нет вообще, потому что я индивидуальный предприниматель. Может быть, действительно, помимо всего прочего, еще стало больше самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которых проблема больничного в этом смысле совершенно не волнует. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал, соответственно, работает, можно писать через Телеграм.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Напомню, мы обсуждаем, только что обсуждали историю больничных листов в Российской Федерации. Я пытаюсь понять, какова же средняя зарплата в Италии сейчас, для того, чтобы понять, насколько заметная история под названием 300 евро премии. Если ты целый год не ходил на больничный. Судя по всему, не так много. Тут вот пишут, средний размер оплаты труда в месяц, в долларах, правда, 3000 долларов брутто. Но это месячная зарплата, и тогда получается, это что, премия в размере примерно 10% месячной зарплаты? Ну, вряд ли это кого-то будет подвигать в дальнейшем не пользоваться услугами врачей или отказываться от больничных. Не знаю, ждем сообщений от 300 евро это копейки, да и за год это Виталий 618-й быстро посчитал, но Игорь пока нам не написал, какова средняя зарплата у них там в итальянской компании, где эти 300 евро в качестве премии за отсутствие больничных выплачивают. Ладно, следующая тема – это история метрополитенов в России. Сегодня пришли сообщения, что в одном из городов, где уже есть метро, заявили о том, что дальше строить его больше не будут. Это Самара. Подземка мало загружена, не отвечает задачам гармоничного распределения транспортного потока. Это уже слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В перспективе, говорит, планируется развитие в качестве альтернативы наземного рельсового транспорта, в том числе там на упомянутых территориях, к примеру, стадиона «Самара». Арена, Федорищев говорит, то, что строим, достроим, а нового строить уже не будем. На самом деле, в других городах, где еще ничего подобного не заявили, по факту уже, в общем, особо метро и не строят. Достаточно вспомнить тот же Новосибирск, где последний раз новую станцию вводили лет 15 назад. Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города в Высшей школе экономики. Константин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, вот на самом деле в Самаре наконец сказали, мы будем отказываться от развития метро. Но есть какая-то более-менее объективная история по поводу того, где можно строить метро, а где нельзя?
Ну, смотрите, метро нужно, когда у нас формируются часовые пассажиропотоки в десятки тысяч человек в час. То есть, ну, априори такое есть в городах многомиллионников. В городах миллионников, где 1 миллион или чуть больше, не факт, что такие потоки уже будут, хотя, на самом деле, встречается и такое. Вот Новосибирск вы упомянули, вот там, на самом деле, достаточно большие потоки метрополитена, почти такие питерские и московские толщины стоят утром. Вот, но еще такой момент, чтобы такие потоки сформировались, нужно, чтобы метро покрывало какую-то большую площадь города, то есть охватывало наиболее населенные районы и наиболее плотное сосредоточение точек притяжения. Вот, допустим, в Москве метро же не сразу стало самым популярным видом транспорта, вплоть где-то до 60-х годов им оставался трамвай. Вот только в 60-е сеть метро в Москве развилась настолько, что основной пассажиропоток перетек туда, и оно стало транспортным номером один Москвы. Вот. И вот такой эффект, он, в принципе, может повториться в некоторых городах, где планомерно все-таки развивают метро, хотя и очень медленно. Вот Казань, например. Да, вот. Нет сомнений, что лет за 30, наверное, не быстро, но вот в таком масштабе, они все-таки сделают у себя 3 ветки, и действительно у них метро станет превалирующим видом транспорта.
Может... А в Самаре, да. Ну вот вопрос тогда, тогда вопрос, почему в Самаре нельзя, а в Казани при таком же примерно населении можно?
Ну вот именно поэтому, потому что Казань, когда она охватит большую часть города, где есть высокоплотная застройка метрополитеном, там начнут формироваться такие потоки, которые оправдывают его существование. А в Самаре, к сожалению, изначально оно было трассировано неправильно. То есть оно идет от не самых густонаселенных районов в мертвую промзону и не доходит до этого, до центра. То есть если сравнивать с Москвой, это примерно, если бы в Москве была только одна сокольническая линия, допустим, на северо-востоке, причем она шла бы не до центра, а до Красносельской. И все, никакого другого метро больше не было. Вот. То есть, действительно, с этим что-то сделать очень сложно, но вот действительно есть путь метротрама, условно говоря, когда пытаются интегрировать непосредственно вот эти туннели, которые есть как наследие советской эпохи, с другими видами транспорта, рельсового, в том числе с трамваем, как раз вот с наземным метро, с электричкой. Вот это, наверное, тот путь, который Самаре можно рекомендовать, потому что вот сейчас этим путем пытается и Челябинск, и Омск об этом задумываться, и Красноярск, где тоже там есть небольшие заделы по метрополитен. То есть вот это было бы рационально, и это действительно позволило бы охватить большую часть города скоростным, не стоящим в пробках транспортом.
Нельзя говорить таким образом, что есть смысл в метро в Москве, да и в Петербурге, и все в Российской Федерации.
Ну, скажем так, в Москве и Петербурге он однозначно и неоспоримо есть. Здесь как бы никакого знакового вопроса нет. Как я уже сказал, Казань своими силами, без привлечения федерального бюджета, лет за 30 достроит, тоже будет все хорошо с метро. Новосибирск, вот, наверное, да, это та точка, где требуется федеральная поддержка. Потому что Новосибирск и Екатеринбург, вот два города, где метро может быть оправдано, но у них не хватит своих собственных средств для того, чтобы это реализовать. А Нижний Новгород, ну, очень сложный город, он очень неравномерно размазан по территории. Ну, как часть комплексного плана развития, в принципе, тоже можно думать.
Когда вы говорите о том, что это исключительно с поддержкой федерального центра можно делать, а если говорить о том, о чем вы упоминали, касаясь Челябинска, строить что-то типа метротрама, это уже города могут сами сделать?
Ну, конкретно Челябинск это тоже реализует с привлечением федеральных средств, правда, это механизм заемный, то есть как кредит такой, условно говоря, инфраструктурный. Вот, но в целом, да, это на порядок дешевле, чем строить огромную большую сеть метро противомосковского.
То есть, грубо говоря, для таких городов скорее правильным решением было бы развитие трамвая, чем метро.
Да, развитие трамвая, но обязательно изолировано от общего потока, то есть чтобы это был действительно ЛРТ, вот такие системы в мире называются, легкорельсовый транспорт. Чтобы он не стоял в пробках, чтобы человек, который сел на него, знал, что именно за это время, там, за 20 минут он доедет гарантированно, без потери.
То есть то, что было 30 лет назад, когда в больших городах как раз убирали трамвайные пути и закрывали трамвайные маршруты, это было ошибкой?
В основном, да. Особенно, если это было сделано под воздействием лобби маршрутчиков. Вот это однозначно было такой градостроительной ошибкой серьезной.
Просто обычно говорят, что трамваи слишком медленно едут, и пользоваться ими не так комфортно.
Вот именно когда они едут в общем потоке, действительно, они выступают по комфорту даже про автобус. Если трамвай едет по выделенному пути, если в нем многовагонная сцепка, если он переводит соответствующие пассажиропотоки, то есть, опять же, это от 10 до 20 тысяч пассажиров в час, то, соответственно, он, как транспортная система гораздо эффективнее, чем двухполосная дорога.
Спасибо. Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города в Высшей школе экономики. В Самаре заявили о планах отказаться от развития метро. Не так много городов, где метро построили, еще меньше городов, где метро строить продолжают. Насколько это оправданная трата средств? Может быть, действительно можно строить более дешевый трамвай? Просто трассировки линий нужно вести более грамотно, уверяет Виталий 618. У нас с этим кое-где есть проблемы, утверждает он. Даже в Москве, это говорит привет участку от академической до ЗИЛа, который сейчас строится. Александр 340 пишет, что современные трамваи очень комфортные. Ну, а путь, по которому едет этот трамвай, он очень комфортный. Везде ли так работает? У Коломны спросите про трамвай, где весьма богатая трамвайная система, нормально живет и хорошо. Ну вот вопрос на самом деле, какова там себестоимость одной поездки и какова себестоимость одной поездки, скажем, в метрополитене Самары? Тут тоже важно же понять, ведь эти деньги кто-то платит из какого-то бюджета. Трамвай и метро одно и то же, нужно строить больше, пишет 605-й. То есть вам денег-то не жалко, понимаете? Обычно говорят, на одни и те же деньги можно построить один километр, скажем, метро или много километров трамвая. Не знаю уж, соотношение точное между метро и трамваем, но вот обычно говорят, что ведь трамвай дешевле, больше настроишь. Постоянно езжу на трамвае из Строгино в Щукинскую, на Щукинскую, и очень доволен, пишет Валерий 234-й. Видите, в Москве можно и на трамвае из Строгино на Щукинскую, и на метро можно тоже проехать. А есть города, у которых нет выбора. Или то, или другое. Или ни того, ни другого нет вовсе. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, надо ли строить метро, когда, в общем, денег не хватает? Надо ли напрягаться в строительстве метро в крупных городах? Мы сейчас не говорим про Москву, в которой и в Петербурге, как только что говорил Константин Трофименко, это, судя по всему, не вопрос для обсуждения. Это достаточно, как это, обусловлено и количеством людей, которые живут в этом городе, и конкретным пассажирным потоком на конкретных направлениях. Виталий говорит, а где-то только полуубитые маршрутки с сомнительными водителями. Ну да, а мы как раз о чем-то среднем. Где и метро нормально еще нет, или уже никогда не будет, и уже не полуубитые маршрутки с сомнительными водителями. То есть о городах-миллионниках, в которых, судя по всему, есть проблема со строительством метро, даже в нынешних условиях. Вот уже вспоминали и Красноярск, которому будет помогать федеральный центр, и Челябинск, которому, судя по всему, тоже будет помогать федеральный центр, но это уже не совсем метро. Даже там. Это строят скорее уже как продолжение трамвайных маршрутов или развитие трамвайной системы в этих городах. Так вот, трамвай или метро? Что правильнее? 7373948. Телефон прямой. Молодец, говорит губернатор. Текслер выбил деньги на метротрам. Это все Виталий. Правильный вопрос, что быстрее оправдывается, пишет Денис 464. Ну вот, судя по разговорам, получается, что быстрее оправдывается трамвай, если его прокладывать по отдельно взятым дорогам, а не посередине. Середине уже имеющихся. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 94.8, Телеграм «Говорит МСК-бот». Это прямой эфир, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы. Последние из тем, которые мы обсуждали, это заявление самарского губернатора Федорищева, который говорит, что планы в Самаре о развитии местного метрополитена более не актуальны. В Самаре заявили о планах отказаться от дальнейшего развития метро.